Глава 5. Серега Демченко, позывной «Демон», командир группы сталкеров. Хорошо, что мы вчера не накидались. Почти весь спирт на базе остался. И все равно вышли поздно. Даже не после завтрака. Торжественные мыляпроводы. Одно, другое, потом сухпай брали, после проверка связи. Сам командор провожать нас не вышел. Не такой он человек, чтобы по рутине инспектировать. Бероев стоял у ворот, как всегда, смотрел с ревностью. А мне посрать, пусть смотрит. Я не в его списках. Уже перед самыми воротами на нас навалилась главная медичка, Зенгерша. Женщина-мечта любого голливудского режиссера. Особо с лицом Розы Клэпп, полковника советской контрразведки из старых фильмов про Джеймса Бонда и характером старой черной пантеры. Однако дело она сделала доброе, и мы от души сказали ей спасибо, получив самосборные инт-пакеты по штуке на брата. Нормальная она тетка. Такие и должны стоять во главе склочных бабских коллективов. Жаль, что Шамиль с ней еще в самом начале поругался. И так жопец болит. Нам первым, как группе риска, уже навтыкали каких-то прививок. На подходе к посаду разделились и начали чесать объект парами. Мишка Сомов, позывной «Гоблин», ушел налево. Он старше второй двойки, и рация у него. С ним в паре наш верхолаз и попрыгун Шамиль Бекмеев, позывной «Монгол». А мы с Костей Луневым, что в канале откликается на кастета, двинули по правому ряду тихой мощеной улочки деревни Призрака. Поселение более чем странное. И оно реально тревожное. Сколько мы видели на игрищах заброшенных деревень? Не так. Понимаете, одно дело, когда пункт банально брошен людьми. Он разрушается, разбирается, проседает и постепенно обваливается под зеленку. Но любой бывший поселок все равно еще довольно долго хранит живой дух, память былого. Населенные пункты, будучи брошены, умирают десятилетиями. Смотришь, вроде бы одни развалины, а следы живут. Живут своей жизнью, напоминают, будоражат. Здесь же не жилая зона в запустении, а какой-то макет, как на киностудиях. Нет, не точно я вырезался. А как точно? Ничего подобного в жизни не встречал. Какой в Тохис макет, если стены капитальные? Все сурово сделано, надежно собрано. Никаких тебе расслоившихся фанерок, никаких дощатых конструкций. Заборы и те крепки, словно готовы сдерживать стада бизонов. А следов нет. В замке этот фактор не чувствуется так остро. Замки, видать, плохо впитывают и плохо отдают. Здесь же прет в полный рост. С одной стороны, налицо идея новостройки под убогий ключ. Заходи да живи. Основное слеплено, и слеплено на совесть. Только в супермаркет сгоняй пару раз на КамАЗе для затарки мелочью и полный вперед запускай кота. С другой, не каждый захочет стать первопроходцем-реаниматором мертвого поселка без всяких признаков былой жизни. Так что настрой у нас был, что надо. Вошли в первый двор. Крыльцо сбоку, справа. С лету мы заходить не стали. Сначала пошли по двору, шерстя против часовой. Я с помпой шел первым. Револьвер вручил напарнику. Он из короткого ствола лучше меня работает. Вообще-то, мы все стреляем неплохо, хотя и не мастера. Но есть еще и прирожденный талант. И его не объедешь на одних амбициях. Костя в паре идет позади. Беня висит спереди. И рука его легко, но надежно держит старый добрый революционный револьвер. Картечь плохо понимает слово «директриса», особенно если ружье стреляет позади тебя. Двор чистый, под ногами хрустнуло всего один раз. Вообще-то, по шумам мы особо не прятались. Нет смысла на подходах. Чего тут прятаться, если только что мы такие нарядные вывалили из ворот замка? У всех на виду. Другое дело, на мелких перебежках. Тут полезно будет и потише. Хотя я интуитивно почувствовал, что никто нас не выцеливает. Просто некому. Мутные пыльные стекла в тяжелых храмах везде приоткрыты ветром настолько, что уже не скрипят, не качаются. Значит, в помещениях гуляют сквознячки. Нужны сквознячки живому человеку? Подошли к сараю. Здоровенная постройка, но не наша, не советская. Ворота раскрыты нараспашку. Это потом мы уже поняли и привыкли, что в этом мире есть такая примета. Если двери открыты, то, как правило, ничего там остро ценного нет в принципе. Голые стены, тяжелая мебель, может быть какая-нибудь снасть или приспособа. А вот если заперты, то вполне можно наткнуться на по-настоящему радующее пасхальное яичко. Сбоку от сарая выход на огороды. Там виднеется заборчик поменьше. А вот вам и баня. Это наша, черная. Сортир на дворе, у забора. Махнул рукой Кости. Проверь заведение. Сам же тихо двинулся к сараю. Быстро пролетел мимо. Сразу вернулся и встал у двери. Послушал, подождал напарника. В сарай зашли одновременно с двух сторон. Пусто. А сарай хорош. Грузовик ставить можно, и еще куча места останется. Светлый, просторный. По сценарию, в таком сбоку должен красоваться огромный сток свежего желтого сена, чтобы герою можно было запрыгнуть с разбега и поваляться с дамой. Но сена, как и дамы, к сожалению, не имелось. Чердака на всю крышу тоже нет. Сразу скаты на мощных балках. Но у дальней длинной стены имеется потолочное перекрытие, метра на два шириной. Площадка, склад. Рядом приставная лестница. На перекрытии три черные деревянные бочки в обручах. Это уже может представлять интерес. Командир, толчок как сновья. Доски добрые, но старые. Понял, Костя. Ты прыгни наверх, глянь тару, а я к воротам. Большой низкий дом никак пока не реагировал на наши маневры. Узкие, длинные провалы окон смотрелись недобро, безжизненно. Тишина. Какая тишина стоит? Мышка не пробежит. Сразу попрятались. Две бочки пустые, в третьей какое-то нелущеное зерно, аж под крышку. Похоже, овес. Доложить, что ли? Я посмотрел на замок, совсем рядом. На верхней площадке донжона размерно шевелится фигурка. Поднял бинокль. Это наш радист Юра Ватяков крутит провода, колдует с антенной. Ладно, потом доложим. Чего по мелочам греметь? Тут зашипела рация. Гоблин сообщил, что они прошли во второй двор. Найдена телега в хорошем состоянии, полный пакет. А мы что-то тормозим. Надо бы пооперативней. Двинули в дом. Но оперативнее у нас не получилось. Прямо на крыльце нас встретили отчетливые следы, отпечатанные на чистых гладких досках после дождевой глины. «Командир, ёпта! Это ж медведь!» — наклонившись, прошептал Костя, одновременно меняя револьвер на помпу. «Смотри, взросленький!» «Стоп! В дом не идем!» — прошептал я. «Тихо, валим со двора!» На улице я достал мыльницу, несколько нервно вызвал второе звено.
«Манго в канале!»
— ответили почти сразу.
«Гоблин ломает чердак!»
«Манго, мы стопимся! В первом доме следы медведя. Похоже, двухлеток. Скорее всего, дом пуст, но проверить надо». Рация зашипела. Монгол встревоженно спросил.
«Нам подходить?»
— встревожился татарин. «Вам работать дальше. Справимся сами. На связи». Повесил мыльницу на пояс, повернулся к другу. Тот уже достал из кармана бумажные пакетики. Такой или подобный вариант мы рассматривали на разборах, потому подготовились заранее. Опять зашли во двор, опять обошли дом с тыла. «Пали!» Костя, варварски улыбаясь, споро поджег пакетик, кинул самодельную пластиковую дымовуху в окно, сразу обостряя ситуацию аналогичными забросами и в боковые окна. После чего мы встали у двери. Меня слегка потрясывало, хотя большого страха не было. Скорее азарт. Лунёв даже не побледнел. Он хоть и молодой, но уже охотник со стажем. И мишек на берлоге брал. Да и чего там? Два гладких, да картечью, из 12-го. Такой комплект из такого расстояния кого угодно на жопу посадит. Но подлый медведь в проеме так и не показался. Не выскочил в панике наружу, как и не показался ядовитый химический дым нашего оружия массового поражения. «Давай будем считать, что там никого нет», — вслух решил я. «Халтурим. Ну пусть пока проветривается. На обратном пути досмотрим. Все едино мимо идти», — поддержал Лунёв. Во втором дворе, кальки первого, мы не нашли ничего интересного, что можно унести с собой. Пустышка. Ни тебе полных бочек с овсом, ни следов хищных или копытных. Зато подробно осмотрели изнутри сам дом. Планировка тоже не наша. Непривычный он какой-то, дом этот. Ну что такое? Веранды нет. При входе сразу большой зал с камином. Где вечером сесть усталому мужчине? Сени или подсобка почему-то сбоку. И в них окно достаточно широкое, за решетчатыми ставнями. А? Это чтобы грузить через окошко, а не таскать по чистому залу. Все раком как-то. Печь-голландка, правда, тоже имелась. Одна на две дальние комнаты. Мебели почти нет. Столы да грубые стулья. Кровати без матрасов. Пустые сундуки. Три комода и один большой шкаф. Пока что мы с Кастетом числились в аутсайдерах. Второе звено уже закончило осмотр своей стороны улицы. Гоблин что-то доложил контуру, дежурной части, о состоянии огородов, детали я не расслышал. Сейчас второе звено направлялось осматривать рощу отдельную, как ее обозначил на схеме Бероев. А мы только взялись за наш третий дом. Но говорят же умные люди, что если ты взялся что-то делать основательно, то тебе обязательно воздастся. Двери сарая крепко затворены бревенчатым накидным брусом. И, соответственно, тут пожива была. Ну, сначала про сено. Так вот, и оно в углу было. Правда, давно уже не желтое и не свежее, а сероватое, неприглядное, энтузиазма не вызывающее. Главное же воздаяние впечатляло. В сарае стоял автомобиль, каких я уже 1000 лет не видел. Бортовой грузовичок с темно-зеленой военной кабиной. Такие военкоматы раньше любили на учет ставить. Исключительно из-за покраски, как мне кажется. Ни разу не царапанные и не битые дощатые откидные борта, чуть качающиеся на замках цепочками. Характерная кабина с мордочкой молодого автомобильного наглеца. Ух ты, газон 53-й, чтоб я лопнул! Восхищенно воскликнул Костя, открывая кабину. Сунул револьвер в кобуру, залез, попрыгал на сиденье. Да он практически новый. Ты капот-то открой, попрыгун. Осмотр подкапотного пространства удивил нас еще больше. Это не ГАЗ-53, это ГАЗ-52. В последний раз я такую бибику видел после 8-го класса. Когда на лето устроился к отцу в автобазу неким помощником автослесаря, честно зарабатывая на первый и последний в своей жизни магнитофон. Небольшой рядный двигатель, под капотом спать можно, столько осталось свободного места. С запасом проектировали. Демон, глянь, щелевые насадки на фарах. Угу, ты кузов проверь. И опять странности. Резина ремней не пересохла в трещинке. Провода высокого напряжения от крышки трамблера из формальдегидной пластмассы до наконечников свечей вполне себе эластичные. Командир, в кузове ящик, походу зип и бак полный. Охренеть! В голове мелькнула картинка триумфального въезда геройской разведгруппы в замок. Медали, ордена, красивые девушки с платочками, вип-пирог с повидлой. Мелькнуло и погасло. Конечно, погасло. Что размечтался? Клеммы не откинуты. Аккумулятор мертв. Вывернули пару пробок. Плещется, но заряда уже нет. Демон, что делать будем? Может, аккум снимем и к электрикам? А есть гарантия, что все остальное нормуль? Точно. Тогда грузовик надо прибирать. Такие пасхалки долго на свежем воздухе не лежат. Пусть толкают. Сначала доложим. Доложить оказалось непросто. Весь контур или убежал куда-то с поносом, или девчонки в дежурке тупо отключили рацию. Бардак. Все у нас как обычно. Поорав некоторое время напрасно, я плюнул и решил вызывать подмогу. Эфир, демону, ответь. Радист откликнулся почти сразу. Эфир, нашли важное. С контуром связаться не могу. Помогай, прием.
Демон, готов принять информацию. Передам, прием.
Отклонено. Необходимо фиксировать. Вносить в журнал. Тебе оно надо?
Понял тебя, демон. Жди вызова, СК.
Жди так жди. Мы вышли на пустую улицу. Солнышко по небу плывет, припекает. Привычное, как бы наше. По растительности июнь по полям прет. По высоте солнца, вроде как еще май. Не поймешь на глаз. Нужны точные измерения. А коллеги наши не откликнулись. Или рацию притушили до поры. Или партизанят там по какой-то теме. Дернуть их, что ли? Не, сейчас не буду. Вдруг помешаю. Потом Мишка меня высушит по-братски. Интересно, что Сотников предпринимает? Действительно, проще отнести батарею, спокойно зарядить ее и отправить сюда с механиками. Можно эскорт пристегнуть для охраны. Но уже неплохо изучив характер командора, я предположил другое. Главный решит воспользоваться представившимся поводом размять личный состав, чтоб прогулялись, взбодрились, пообвыкли на местности. Для морального подъема. Да и мобиль полезно сразу притащить в замок. Тут тебе и зрелище, и добыча. Народу будет приятно посмотреть. С этой точки наш замок смотрится настоящей крепостью. Никакой помпезности или вальяжности. Жестко выстроенное укрепление. Башен 6. Считая квадратного сечения донжон. Это единственная высокая башня. Остальные круглые. Они чуть выше или в уровень стен. 4 по углам. 5 не посередине фасада, а почти рядом с крайней правой. В ней мы, кстати, и обустроили базу сталкеров. Между этими башнями зажаты ворота. Они прикрыты выступающими секторами башен так, что стань чуть сбоку, и ворот не увидишь. На всех угловых башнях с верхней площадки квадратный лаз ведет в боевое помещение башни. Бойницы в 3 направления. Бойницы разные. Есть узнаваемые узкие вертикалки, есть горизонтальные щели, где как. У меня сложилось общее впечатление, что приютившая нас цитадель не предназначена для обороны стен от набегающих волнами татаро-монгольских штурмовых отрядов с лестницами. Хоть стены и высоки, но если ловкие бойцы заберутся наверх, хана, стену нам не удержать. Больно много дыр, ходов и лазов. Перекроенная неизвестными мастерами архитектура оборонительного сооружения оптимально заточена для огневого боя. А если учесть материал стен, то ли гранит, то ли габродиабаз, как сказал мне Дугин на крайней пьянке, то можно стоять и против тяжелого вооружения. Хорошая крепость. Нравится она мне. Контур вызвал нас взволнованным женским голосом. Дежурная явно получила люлей, и я напирать не стал. Погавкаешься в самом начале пути, потом век от траблы царапаться обоюдно. Как-никак, а жена комода. Вот и у нас уже без блата не пробьешься. Да ладно. Бывает. Нет еще опыта у девчат. Доложил все обстоятельно. Посоветовал сразу от греха найти Сотникова. У него голова светлая. Пусть решает сам. Решение мы ждали недолго. Ворота замка распахнулись, и из него красивым строем на природу вышла сводная мангруппа, пока что шагая в разножку. Человек 10 бойцов с гонтой во главе. Толкать-таки решили. Всегда приятно осознавать себя правым в мелочах. Дождавшись прапора, коротко доложили, показали предмет, рассказали про бочку с овсом и пошли дальше. Есть зачет. Не зря мы булки у повидлы получаем. На этой стороне нам осталось проверить колодец. Наш находился в конце улочки, Мишанин на той стороне в начале. Колодец оказался живой, сырой, водяной. Наклонили скрипнувший журавль, опустили оцинкованное ведро на полку сруба. Целое, в хорошей степени сохранности. С остатками дождя и мокрыми мумиями насекомых на дне. Давненько в него питьевой воды не набирали. «Надо будет сначала все вычерпать раза на три», — заботливо заметил Константин. «И заменить нахрен это ретро, двускатную крышу навесить над колодцем, ворот поставить цепью, чтоб звенело. Разберутся без нас, пошли в огороды». Посад огибали по полю, шагая по клеверу, где обнаружили очевидные признаки жизни. Из-под ног пару раз порскнули напуганные полевки. Голосистая печушка взлетела с придворовых кустов. «Гляди, заяц!» Лунев присел, потянул меня за рукав. «Жирный!» Я тоже присел. Косой внушал уважение. Здоровый, гладкий, прям откормленный питбуль с ушами. Небывалый какой-то зайчище. Сидел себе вдалеке на холмике и нагло смотрел на незваных гостей. А в бинокль... Ну и рожа, ну и усы. Взять бы тебя за усище и сразу в котел на вытопку. Медленно потащил было ружье к плечу, но напарник остановил. Не возьмешь такого расстояния. Если и попадешь, то только синяк поставишь. На нем же жиру с два пальца висит. Странно, это весной-то? Костя покачал головой. Или он наши поля падла весь год объедает? Надо их всех тут валить, подвел я итог. С такими зайцами-мутантами урожая замку не видать, это точно. Силков наставить и собирать связками. Или капканов. Есть, Костит, такие заячьи капканы? Усиленные. Ты только представь себе, какие тут водятся суслики. Они тоже вкусные. В восторге от предстоящей охоты мой напарник чмокнул губами. С такими кровожадными мыслями мы вышли к огородам, которые совсем не впечатляли. Можно лишь угадать остатки былых культур. Я достал блокнот, зафиксировал кое-что из того, что смог понять. Ясно, что толковое и съестное тут выращивать можно, но опять же, требуется осмотр специалистами. Только повернули мы к аэродрому, самому интересному, просто по-мальчишески, для меня объекту, как план поломался. Вдали громыхнули подряд четыре выстрела из гладкоствольного. Мы замерзли на секунду, потом быстро повернули в сторону пальбы. Рвануло еще два выстрела. «Серый, наши вылипли», — выдохнул Костя. «Стреляли в районе той самой рощи, где работала моя вторая пара. Мать твою!» Вздрогнув от выплеска адреналина, я сдернул с пояса мыльницу, но меня опередили. Видать, после того, как наш радист Юра от души вбросил говнеца на административный вентилятор, в замке все ответственные лица ходили накрученные и с рациями наперевес.
«Здесь Берег. Гоблин, доложите, что там у вас?»
«Берег — это у нас Бероев. Капитан сам в дежурке засел, выправляет ситуацию». Далее состоялся очень примечательный диалог, со временем переросший в первый исторический анекдот нашего поселения.
«Гоблин, ответь Берегу!»
«Здесь Гоблин, на связи. Тут на нас в роще два резких лося налетели. Положили обоих. Но один еще дергается. Сейчас кончим».
«Гоблин, живого постарайтесь сохранить до прибытия мангруппы, как поняли?»
«Не понял, зачем сохранять? Прием!»
«Допросим! Доложите, что за лоси, кто такие, чем вооружены? Прием!»
«Ну это, докладываю, лоси очень большие, да исторические, без байды, кожаные, вооружены рогами и копытами, Высылайте носильщиков и раздельщиков. Ждем тут, прием.
Понял тебя, Гоблин, понял. Мангруппа сейчас выдвинется.
Пока весь наш локальный радиоэфир втихую угорал над этой замечательной беседой, я все ждал, спросит ли капитан о самом важном. Если смотреть с моей колокольни. Не спросил паразит. Наполеоном всегда не до простых солдат. Вот за это уставное бездушие я чистых солдафонов и не люблю. Гоблин, ответь демону. Миш, все целы?
Командир, все нормуль. Только сидим пока, отходняк ловим.
Нетипичная для Сомова болтливость полностью подтверждала крайние слова.
Сдадим мясо, тут его полтонны будет. Досмотрим по заданию и к тебе ломанем. Прием.
Добро, Гоблин. Мы к аэродрому, догоняй. И еще. Дочисть наш первый дом. Медведя заподозрили, забросали окна дымовухами, ушли выжидать.
Принял, сделаю.
Ну его нафиг. Дальше будем полной четверкой работать, пока не адаптируемся. Что-то больно бодро все тут начинает оживать. Лосяры из ледникового периода, вороватые медведи, зайцы-переростки. Так что сомкнем ряды.